Глава вторая. Посланец Сиббюро. Степа Косухин оказался в Иркутске ранним утром 6 января, голодный, изрядно замерзший, но полный революционного оптимизма. С ним была его партизанская гвардия, сотня черемховских шахтеров, вместе с которыми он воевал уже третий месяц. Еще за день до этого они доели последние консервы и доживали остаток сухарей. О табаке и говорить не приходилось. Курящие, в том числе и сам Косухин, страдали неимоверно. Мерзавцы-чехи предлагали меняться, но ничего путного в обмен не было. В конце концов, распропагандированный Степой легионер подарил черемховцам две пачки какой-то жуткой японской отравы, которой хватило лишь на одну раскурку, да и то по половине папиросы на каждого. Впрочем, Степа не унывал. Он выполнил приказ Иркутского большевистского комитета и самого товарища Чудова, а по сравнению с этим все остальное оказалось несущественной мелочью. Приказ этот пришел в Черемхово аккурат вечером 3 января. Товарищ Чудов сообщал о взятии власти в Иркутске эсеровским политцентром и требовал немедленной присылки подкреплений из числа надежных бойцов. Старшим он приказывал назначить товарища Косухина Степана Ивановича. Степа был горд. В Черемхово и его окрестностях было немало командиров постарше и поопытнее, и он воспринял приказ как особое доверие партии. Правда, кое-кто, как он успел заметить, не очень рвался в Иркутск, где ожидались серьезные дела. Война шла к концу, и некоторые товарищи начали проявлять самый настоящий оппортунизм. Оппортунистов Косухин презирал. Быстро собрав отряд из добровольцев, он позаботился о том, чтобы каждый из партизан имел по две обоймы к винтовке и по три самодельные ручные бомбы, и той же ночью занял позицию вдоль железной дороги. Первые два эшелона, сопровождаемые бронепоездами, пришлось пропустить, а зато третий взяли без боя. Легионерский пост у семафора был обезврежен заранее, и перепуганный чешский комендант эшелона после долгой ругани согласился выделить для маленькой армии Степы Косухина два пустых вагона. Правда, вагоны оказались товарными, мороз продирал до костей, а проклятые чехи категорически отказались выделить отряду хотя бы ящик тушенки. Но всем этим можно было пренебречь. Главное, быстрее добраться до Иркутска, где, как чувствовал Степа, его отряд будет очень нужен для дела мировой революции. Смысл происходящего Косухин подробно объяснял бойцам отряда, для чего неоднократно переходил из вагона в вагон, один раз чуть не свалившись прямо под колеса поезда. Партизаны ребята осознательны, понимали все с полуслова. Степа был уверен, что радоваться рано. Власть в Иркутске взяли не лучшие представители трудового народа, большевики, а тайные агенты мирового капитала эсеры, сибирские кооператоры и прочая мелкобуржуазная шушера. Более того, часть города по-прежнему контролируют мерзавцы-чехи, которые хотя и объявили нейтралитет, но втайне без сомнения сочувствуют классово близким им гадам-белогвардейцам. И, наконец, поблизости от Иркутска стоят банды врага трудового народа атамана Семенова, а с запада сквозь тайгу к городу идет недобитый генерал Капель. Ввиду этого Степа считал совершенно необходимым установление в Иркутске власти советов. Со Степой не спорили. Несмотря на свои 22 года, он был уважаем за лютую, истинно классовую ненависть к врагу и безупречное пролетарское происхождение. Все знали, что товарища Косухина прислали в Черемхово еще в августе месяце по приказанию Сибирского бюро ЦК. А что такое Сиббюро, знал каждый. Степа, до того громивший белых гадов под командованием Фрунзе, стал одним из организаторов повстанческого движения в районе Иркутска и вскоре неплохо проявил себя, заслужив похвалу самого товарища Нестора, знаменитого анархо-коммуниста Каландаришвили. Каландаришвили и познакомил Степу с товарищем Чудовым, который, как только в Иркутске начались бои, вспомнил о молодом посланце Сиббюро. Отряд Косухина вывалился из вагонов аккурат на первой платформе Иркутского вокзала и тут же был со всех сторон окружен целым батальоном легионеров. Партизаны уже отстегивали тяжелые самодельные бомбы жуткого вида, когда, наконец, подбежал перепуганный офицеришка, с которым Степа вступил в переговоры. Как выяснилось, чехи всерьез решили, что воинство Косухина в нарушении перемирия прибыло для штурма Иркутского железнодорожного узла. Будь у Степа не рота, а, к примеру, батальон, он так бы и поступил, ибо соблюдать соглашение с проклятыми империалистами не собирался. Но силы были неравны, и Косухин потребовал немедленного предоставления каждому бойцу по пачке папирос и свободного пропуска в город. И то, и другое было ему тут же обещано, после чего, довольный таким развитием событий, Косухин вывел отряд на привокзальную площадь. Тут произошла заминка. Степа ни разу не был в Иркутске и не представлял себе, куда и каким маршрутом надлежит двигаться дальше. Втайне он надеялся, что кто-то, если не сам товарищ Чудов, позаботится встретить его гвардию. Но на привокзальной площади, кроме толпы мешочников, дамочек определенного рода занятий и публики явно буржуйского вида, никого не оказалось. Подождав немного, Косухин решил проявить инициативу и действовать самостоятельно. Прежде чем двигаться дальше, он велел бойцам привести себя в порядок, проверить оружие и проявлять классовую сознательность. Возражений не последовало, но по унылому виду подчиненных Степа не без грусти сообразил, что 2 дня в заледенелых вагонах несколько поубавили сознательности в отряде. Он и сам понимал, что бойцов надлежит кормить и вовремя укладывать спать, но делать было нечего, и он дал приказ идти прямо к замерзшей ангаре, за которой темнел ночной город. Поход начался спокойно. Бойцы в меру возможностей соблюдали революционную дисциплину и даже пытались идти в ногу. Правда, иркутские обыватели, определенные из нетрудового элемента, почему-то шарахались в сторону, а некоторые из наименее сознательных даже пытались бежать. Вероятно, на них производили неизгладимое впечатление огромные самодельные бомбы, болтавшиеся на поясе у черемховцев. Взрывались они не всегда, зато моральное воздействие оказывали немалое, в чем Степа в очередной раз имел возможность убедиться. Прямо за станцией отряд был остановлен каким-то эсеровского вида патрулем, но Степа не стал вступать в ненужные дискуссии, а попросту скомандовал «вперед», и отряд прошествовал дальше под изумленными взглядами оторопелых солдат. Вскоре путь отряду преградила ангара, через которую пришлось перебираться по неровному льду. Степе объяснили, что могло быть и хуже. Могучая река замерзала не каждую зиму, и тогда приходилось доверять сметанному на живую нитку на плавному мосту. Косухин представил себе дымящуюся под ногами черную гладь и еле удержался, чтобы не перекреститься. Они шли уже больше часа. Вокруг вырастали недвусмысленно буржуазного вида дома, и Степа начал догадываться, что центр где-то недалеко. Он попытался было спросить об этом у встречных, но прямо иркутские обыватели почему-то избегали беседы. В конце концов, Степа избрал ориентиром огромный собор, возвышавшийся неподалеку. Собор привлекал Косухина прежде всего толщиной стен, за которыми можно всегда отсидеться, и высокой колокольней, где следовало расположить наблюдательный пункт. Однако до собора дойти не удалось, а за очередным перекрестком дорогу отряду преградил целый взвод солдат без погон, но с цветными повязками на рукавах шинели. Степа, конечно, не сбавил бы темпа перед подобным препятствием, если бы не 2 пулеметных ствола, смотревших на него равнодушными черными зрачками. Это был веский аргумент, и Косухин приказал отряду остановиться. Из рядов солдат вышел высокий бородатый мужчина в черной кожанке, обвешанный таким обилием оружия, что Степа даже позавидовал и потребовал объяснений. Косухин сообразил, что его славный отряд почему-то принимают за банду грабителей, отчего в городе несознательные граждане подняли форменную тревогу. Возмущенный, Степа хотел, уже проигнорировав пулемет, идти на прорыв, но заметил, что из соседнего переулка не спеша выкатывается броневик. Косухин вздохнул и достал свой мандат. Грозный мужчина в кожанке оказался самим Фролом Федоровичем, председателем политцентра. Степа, представлявший эсеров исключительно гнусными интеллигентами с козлиными бородами и в пенсне, поглядел на знаменитого на всю Сибирь боевика с определенным уважением. Федорович же, убедившись, что перед ним не банда, а сознательный авангард черемховского пролетариата, смерил Косухина снисходительным взором и распорядился отвести отряд в казармы, где он будет поставлен на довольствие. Степовной возмутился и потребовал немедленного свидания с товарищем Чудовым. Федорович не возражал, но категорически настоял, чтобы Косухин приказал отряду двигаться в указанном направлении, а именно в казармы, где для товарища Черемховца будет приготовлена горячая еда. К товарищу же Чудову они направятся вместе, тем более, что сам Федорович как раз собирался в городскую тюрьму. Степа не понял, какая связь существует между товарищем Чудовым и городской тюрьмой. Не означало же это, что вождь иркутских большевиков до сих пор томится в застенках. Федорович поглядел на Косухина еще более снисходительно, пояснив, что именно в городской тюрьме товарищ Чудов разместил большевистский штаб. Степа вздохнул и отдал команду. К его удивлению, бойцы, услыхав о предстоящем обеде, разом потеряли революционную бдительность, мгновенно побратавшись с классово-подозрительными солдатами. Тем временем из переулка вынырнул огромный автомобиль, Федорович кивнул, и Степа вновь вздохнул, покорно сел в машину. Тюрьма охранялась очень хорошо. Караульные долго не хотели пропускать Косухина, несмотря на грозный мандат, и лишь поручительство Федоровича открыло перед ним тяжелые ворота. Степа, еще ни разу в жизни в тюрьмах не бывавший, несколько оробел, но тут же одернул себя, ведь именно здесь он сможет наконец повидаться с верным большевиком, товарищем Чудовым. Проф. Самсонович Чудов занимал маленькую комнатушку на втором этаже административного корпуса. Вождь большевиков сидел за столом, листая пухлое дело в серой обложке. При виде вошедших он грозно поднял брови, но затем радостно хмыкнул и, чуть переваливаясь, направился к гостям. «А, здорово, здорово, товарищ Косухин!» — прогудел он низким басом, сжимая огромный ручищий Степин ладонь. «Вовремя ты, вовремя! Здорово, товарищ Федорович! Проходи, проходи!» Бог не обделил Прова Самсоныча ни голосом, ни силой, зато ростом глава иркутских большевиков явно не вышел. Невысокий Степа был выше Чудова не на голову, а чуть ли не на две. Но в остальном товарищ Чудов выглядел настоящим богатырем, особенно если не стоял, а сидел за столом, подложив на сиденье с полдюжины папок с делами. Проф. Самсоныч, очевидно, догадывался об этом, поскольку тут же уселся на место, предложив гостям рассаживаться на скрипящих и шатающихся стульях. Степа садиться не стал, а остался стоять, желая доложить Прову Самсонычу по всей форме, но его опередил Федорович. «Отряд Косухина мы разместили», — заявил эсер, доставая из кармана кожаной куртки портсигар и неторопливо закуривая. «Но в следующий раз, товарищ Чудов, прошу меня предупреждать. В городе напряженная обстановка, это недалеко до паники». «Ничего, ничего», — взмахнул ручищий Проф. Самсоныч. «Пущай буржуи мяса порастерзают, пущай страху наберутся. От того дела пролетариата одна польза будет». Федорович не стал возражать, но недвусмысленно поморщился. Степа же, напротив, был полностью согласен с мнением Прова Самсоновича. Смущала правда, что его славный отряд был принят не за авангард мировой революции, а за деклассированный разбойничий элемент. Косухин решил, что в следующий раз следует заранее запастись транспарантом красного революционного колеру с соответствующей разъяснительной надписью. «Мы распределили отряд товарища Косухина для несения караульной службы», продолжал Федорович. «Плохо, что город не знает. Ну ничего, разбавим нашими». Степа чуть не задохнулся от возмущения. Его славных орлов не только отправляли ловить мешочников, но еще разбавляли классово чуждым элементом. Между тем глава полицентра перекинулся с хозяином кабинета несколькими словами по поводу какого-то генерала Ярышева, после чего пообещал заехать вечером и распрощался. «О, видал?» — буркнул Чудов после минутного молчания. — Думает, он тут хозяин. — Ничего, ничего, ненадолго. А крепкий мужик, — заметил Степа, на которого зашитый в черную кожу председатель полицентра, все же произвел определенное впечатление. — Посмотрим, какой такой он крепкий, — пообещал товарищ Чудов, вставая и постукивая кулачищем по могучей груди. — И не таким вязы сворачивали. «Мы с тобой, товарищ Косухин, первым делом чего должны сделать, а?» «Как чего, чердынь Калуга?» — удивился Степа, любивший порой подобные кудрявые выражения. «Первонаперво надо власть Советов определять». «Точно, точно!» — удовлетворенно прогудел Прол Самсоныч. Но для этого, товарищ Косухин, следует сил поднакопить. Пущай твои ребята по улицам походят да присмотрятся, а пока делами займемся. Дел у нас, товарищ Косухин, скажу тебе, много. Чистить город надо. Буржуев здесь тьма. И офицерия тут, доложу тебе, сила. Лютые, страх. Да, сволочь они знатные, кинул Косухин. Всех бы к стеночке Чердынь-Калуга, да штыками, чтоб патроны зазря не тратить. Это правильно, удовлетворенно заметил Прохор Самсонович. По-нашему это, по-партийному. Постой, вдруг осекся он. Ведь у тебя-то самого, товарищ Косухин, брат родной офицером был. Белой костью. «Чего? Ты это, товарищ Чудов, брось!» Степа вскочил и от возмущения даже взмахнул рукой. «Ты про белую кость-то не очень. Мой брат кости нашей, пролетарско-крестьянской. И был не каким-то там офицером, а летчиком. На Фармане летал». «А какая к шуту разница?» — удивился Чудов. «Офицер, он все одно офицер». «А такая?» — буркнул Степа и замолчал. Степа Косухин очень любил своего брата Николая. Оба рано осиротели, и Николай, который был старше Степы на 10 лет, растил младшего, защищал, помогал учиться, рассказывал дивные истории о дальних странах, полярных путешествиях, о первых аэропланах, которые в ту пору нелегко было увидеть даже на фотографической карточке. Степан гордился братом, таким сильным, красивым, смелым, втайне мечтая закончить летную школу, и тоже выучиться на авиатора.